Ну, во-первых, хочу вам сообщить, что у нас с вами конец уже виден. Еще у нас будет 2 или 3 лекции, я пока точно не знаю. Я надеюсь, что я уложусь в 2 лекции, но, может быть, что и не уложусь. Вот. Ну, в следующий раз я уже вам точно скажу, сколько у нас лекций будет. Значит, потом, когда я закончу, значит, Ольга Петровна прочитает курс по астрологии. Да, Ольга Петровна? Ну, тогда Ольга Петровна вам сама скажет программу свою. А когда Ольга Петровна закончит, то еще Вера Валентиновна небольшой курс прочитает. Итак, мы с вами до лета будем при деле. Все. Так, значит, сегодня у нас с вами продолжение нашей темы метаистории. Сегодня мы с вами будем говорить о том, что произошло непосредственно перед Рождеством Христовым, ну и как, вот, собственно, Рождество Христово происходило. Ну, естественно, что основное метаисторическое событие, глобальное метаисторическое событие этого периода, это приближение спицы времени, приближение того момента, когда должен пройти ток этериоцефалы. Ну, и это то событие, которое потом для нас с вами стало известно как пришествие Христа. Ну, и естественно, что все первое тысячелетие до нашей эры основная задача, глобальная задача, это подготовка этого события. Причем в этом событии, в подготовке этого события, ну и в самом событии в дальнейшем, принимают участие иерархии всех уровней и всех слоев Алис. Поскольку ток должен пройти через все слои и пройти достаточно в большом диапазоне, то, значит, требуется подготовка каждого слоя и всех обитателей этого слоя, которые так или иначе к такому событию будут причастны. От самых верхних слоев до самых нижних. Ну и кроме того, многие обитатели верхних слоев, помимо того, что они должны работать так или иначе в своем слое, многие обитатели верхних слоев еще так или иначе должны участвовать в этом событии в плотных слоях, если их задачи с плотными слоями связаны. Поэтому для каждого слоя, опять же, в том числе и для верхних слоев, требуется много нового материала. Каждый слой трансформируется. Поэтому активизируется спуск вниз, то есть за материалом, как самих обитателей того или иного слоя, так и представителей четвертой зоны, которые, как вы помните, как раз и специализируются на материале, на элементарном материале. Кроме того, в верхних слоях возникает необходимость как бы срочно вернуть на место многих из тех, кто, так сказать, уже прижился в физическом плане. С одной стороны, они, поскольку они уже плотно спускались, могут, возвращаясь, принесут определенный опыт жизни в плотных слоях. Ну и многие из них снизу, опять же, могут принести в свой слой тот материал, который нужен для трансформации слоя. Что происходит в верхних слоях? В стабильно-трансцендентном слое, в самом верхнем слое Алис, выделяется определенная группа учителей, которые концентрируются именно на этой задаче. То есть они в своих многомерных телах, как вы помните, у них размерности там порядка нескольких сотен мерностей, они в своих многомерных телах вычленяют как бы определенные подмножества, которые относятся к этой программе. И как бы уплотняются, эти подмножества уплотняют, фиксируя определенный набор временных параметров. Это в стабильном трансценденте. В стихийно-статическом слое ситуация достаточно сложная. Как мы с вами помним, очень много сущностей 2 и 22 зоны спустились в плотное, некоторые в физический план, некоторые даже, минуя физический план, в плотные эфирные слои. И большинство из тех, кто спустились в свое время, не могут вернуться обратно, прежде всего из-за того, что границы слоев уплотнились. Кроме того, к этому времени все эгрегоры имеют очень плотные слои, в эфирном тоническом слое, слои мифов, слои эдемов. Такая крыша у каждого эгрегора существует. И эти крыши к этому моменту стали практически непроницаемы. Поэтому многие дети второго мастера продолжают инкарнироваться в физическом плане. А некоторые вообще залипли таким образом, что даже и не могут даже в воплощение попасть. И в результате получается, что та часть их индивидуальности, которая осталась в стихийно-статическом слое, то есть, собственно говоря, вот ближайшая оболочка монады, самые первые их проявления, это то многомерное тело, которое находится в стихийной статике, оно не может адекватно функционировать, не может полностью выполнять все свои функции там, в слое, так как все время идет отток, как бы отток монадической энергии вниз. Ну, то есть, как бы у них все время взгляд обращен вниз, на свое как бы дно. И что-либо видеть и делать в полном объеме для них, естественно, в таком состоянии затруднительно. Поэтому те, кто не спускались вниз и остались в слое, вынуждены были перераспределить свои функции, чтобы скомпенсировать отсутствующих или полуотсутствующих. Однако роль детей второго мастера в предстоящих событиях настолько велика, что для выполнения этой задачи необходимо сосредоточить все основные силы. Так что для других программ, для других дел остается, ну, как бы вот ровно столько народу, чтобы сохранить стабильность слоя. То есть практически работа слоя, ну, почти что прекращается на это время. Ну и в связи вот с этой новой задачей начинается и новая серия воплощений детей второго мастера. Воплощаются и те, кто уже побывал в воплощениях и сумел вернуться, и воплощаются многие, так сказать, на новенького, те, кому в этой задаче необходимо участвовать. И, конечно же, они очень активно участвуют в создании эгрегоров и метакультур. И только уже вот после Рождества Христова, только после вот тех событий, о которых мы с вами будем дальше говорить, удается вернуть многих из тех, кто некогда потерялся, в том числе даже многих атлантических магов. Кого удается вернуть только в инкарнацию, а кого удается вернуть и наверх. Мутабельный слой играет основную роль в превращении глобальных планетарных идей в конкретные эволюционные программы. Поэтому в преддверии всех этих событий вообще практически все обитатели мутабельного слоя обращаются как бы вверх, то есть к более высоким слоям, принимая те токи и тех сущностей, которые должны участвовать в этих программах. и выстраивая конкретные иерархии, проводя конкретные итоги и выстраивая конкретные иерархии. Начинается мобилизация всех сил мутабельного слоя, прежде всего на построение эгрегора, который был бы способен принять внутри себя и канал, и ток. До мутабельного слоя спускаются и сами носители планетарного сознания, то есть учителя 23-й зоны. Они выстраивают новый затомис, надстоящий над затомисом еврейской метакультуры. Как мы с вами помним, именно еврейская метакультура должна была внутри себя вынашивать тела существа, которые будут проводить ток этериоцефала, и учение, которое способно было бы все это провести. Значит, таким образом, значит, еще раз повторяю, что учителя 23-й зоны выстраивают новый затомис над затомисом еврейской метакультуры. И многие учителя 23-й зоны начинают в этой метакультуре воплощаться. Воплощаются они в качестве царей, пророков, законоучителей, героев. И очень многие персонажи, которые нам известны по Библии, как раз и являются сущностями 23-й зоны. Ну, например, это Моисей, пророк Моисей, это царь Давид, царь Соломон, Илья пророк и некоторые другие. Ну, кстати говоря, Илья – это предыдущее, одно из предыдущих воплощений Иисуса, как бы такое вот первое, одна из первых попыток построить себе тела, войти в воплощение, войти в физическое тело. Но, естественно, что это воплощение еще далеко не в полную силу реализовывало возможности, реализовывало все задачи. Это было, так сказать, подготовительное воплощение. Значит, то есть выстраивается в еврейской метакультуре выстраивается генетическая линия. От царя Давида уже идет просто отсчет. Уже от царя Давида известно, что в линии, в его роду должен воплотиться Мессия, значит, и выстраивается и женская генетическая линия. Идет подготовка, это не менее важное событие, идет подготовка воплощения Богоматери, Девы Марии. Это сущность первой зоны рождения, естественно, потому что никто другой, никакая другая сущность не в состоянии выносить и родить существо такого масштаба, как Христос. И естественно, что и эта женщина тоже должна иметь полный набор тонких тел и тоже должна обладать, так сказать, очень уникальными свойствами. Так что это тоже требует очень больших иерархических усилий. Значит, таким образом, значит, идет подготовка телесности Христа, но в это же время одновременно в сознание иудеев очень прочно внедряется идея о приходе Мессии, Спасителя человечества. То есть им это, как бы вот говорится, они это совершенно точно знают, и сознание это зафиксировано совершенно намертво. При этом происходит, ну, в общем-то, вполне ожидаемая, хотя, конечно, очень печальная вещь, потому что имеется в виду, значит, приход Мессии, приход Спасителя человечества, имеется в виду, что перед в чем спасение человечества состоит. Перед человечеством открывается перспектива возврата в целое, освобождение от оков плоти. Но в ортодоксальном религиозном сознании эта идея практически сразу же уплощается и трансформируется практически до наоборот. То есть она понимается как приход нового могучего царя, который спасет свой избранный народ и даст ему власть над миром. Причем сделает это здесь, сейчас, вот в этом мире, и, собственно, вот Так, таким образом, евреи ждут, ждут, все время ждут, и, кстати, до сих пор ждут, но ждут не того, что на самом деле должно быть. Причем к моменту прихода Христа, то есть к тому моменту, когда вот уже все это должно произойти, это понимание становится настолько плотным, настолько безапелляционным, что и самого Христа, и всех его сподвижников, его родных, близких, учеников будущих, апостолов, их всех пришлось воплощать среди простых людей. То есть, так сказать, мудрые люди, книжники и фарисеи, оказались принципиально невосприимчивы к новым идеям и к новым токам. Ну, из-за чего, собственно говоря, вот многие последующие события и случились так, как они случились. Значит, это то, что касается подготовки еврейского эгрегора, но некоторые учителя пошли в воплощение в других местах. То есть очень много учителей 23-й зоны, и сущности 1-й зоны, кстати говоря, тоже, стали создавать другие эгрегоры и метакультуры, ну, так сказать, некоторые, так сказать, эгрегоры поддержки, которые имели свои трансмифы, свои задачи определенные, но так или иначе должны были сопровождать, вот, тоже участвовать в этом событии. Задачей некоторых из этих эгрегоров и метакультур было, ну, допустим, просто стабилизировать подзеркальные слои, не дать слишком сильно заглубиться огромным человеческим массам. К этому времени, как мы с вами помним, на Земле уже очень много народу, в воплощении находится очень много людей, и влияние нижних зон очень сильное, и постоянно уже люди непрерывно воюют. В общем, сложная жизнь в физическом плане. Поэтому некоторые должны были просто стабилизировать подзеркальные слои, а другие должны были помогать в наборе материала для слоев. То, о чем я говорила в самом начале, что трансформация слоев должна была, самых даже высоких и тонких, должна была происходить одновременно, чтобы эти слои были в состоянии пропустить новые токи. Причем материал нужен был как для самых тонких слоев, так и для тонического слоя, который был вот на этот момент очень ущербный, и особенно, конечно, 5-й слой, без которого ничего нельзя было бы сделать. Поэтому требовалось сконцентрировать, собрать воедино все, что вот на тот момент имелось в наличии. И в результате в середине первого тысячелетия практически одновременно в разных частях света произошло несколько очень важных исторических событий, которые показывают, как все эти процессы проявились на форме. Именно тогда, то есть буквально в течение там, промежутка порядка сотни лет, значит, возникло несколько так называемых мировых религий, то есть учений, которые стали мировыми религиями. Значит, в Персии возник зороастризм. В Индии, где уже была очень мощная, развитая, очень крупная метакультура, в Индии возник буддизм, в Китае конфуцианство и даосизм, и расцвела культура Древней Греции. И во многих других местах Земли, меньшего, может быть, масштаба, но тоже очень крупные и очень важные произошли события. Значит, если смотреть по датам, то просто вот совпадение поразительное совершенно. Значит, в конце 7 века до нашей эры родились Лао Цзы и Зороастр. С 563 по 483 год до нашей эры жил Гаутама Будда. С 551 по 479 год до нашей эры жил Конфуций, то есть абсолютно в одно и то же время. Около 550 года до нашей эры учит Пифагор в Греции. С 470 по 399 Сократ, с 427 по 347 Платон. В 549 году до нашей эры царем Персии становится Кир Великий, создатель, ну, практически первой империи персов. Все эти деятели проводят через себя, в той или иной степени проводят через себя демиургические токи. Я еще раз повторяю, что все это происходит практически одновременно. И в результате проведения этих токов очень сильно оказываются затронуты основополагающие принципы, о которых мы с вами все время говорим, принципы индивидуализации и принцип эгрегориальности. Принцип индивидуализации действует таким образом, что во многих новых религиозных системах человек сам становится ответственным за свою судьбу, и ему самому предлагается выбор дальнейшего пути и предлагается возможность завершения воплощения в физическом плане. Это и зороастризм, и в первую очередь, конечно же, буддизм. Буддизм – это одна из так называемых, ну, если можно сказать, религий конца света. Христианство тоже относится к этому же типу религий, потому что Будда призывает людей, живущих на земле, расставаться с физическим телом, расставаться с физическим планом, покидать физический план навсегда и предлагает конкретные способы, как это можно сделать. И причем это делается именно в массовом масштабе, то есть это предлагается способ, сказать, всем желающим, что, в общем-то, является, сказать, новостью, потому что все религиозные системы, которые существовали до того, они все были ориентированы на то, чтобы люди устраивали свою жизнь в физическом плане, чтобы люди плодились, размножались, ну или просто как-то обустраивались в этом мире или, сказать, в ближайшем посмертии, вот где-то тут, где-то поблизости от физического плана. Ну, естественно, что, как мы с вами уже говорили, что в каждой крупной метакультуре и в каждом эгрегоре существовала внутренняя эзотерическая часть и сущности высших зон рождения, которые воплощались в тех или иных эгрегорах и метакультурах, они, естественно, знали о том, что, знаете, вот можно из физического плана уходить совсем, что даже нужно, может быть, возвращаться на свое место, возвращаться в тонкий план. Но это было именно вот такое узкоэзотерическое учение, и это было для буквально там единиц, для десятков людей. Значит, а теперь уже путь возврата, как реальный путь духовного совершенствования, предлагается, ну, сначала единицам, сотням, потом тысячам и миллионам людей. И это говорит о том, что человечество выполнило уже достаточно большую часть задач, которые перед ним были поставлены, когда оно спускалось в физический план, вообще в плотные миры. Мы еще к этой теме вернемся, когда будем говорить о христианстве, потому что Иисус Христос эту тему развивал очень отчетливо, формулировал ее очень внятно, и наоборот, как бы это даже вообще как бы один из основных моментов, это возврат к Отцу. Значит, причем еще раз повторяю, что Вот с этого момента начинается во многих религиозных, новых религиозных системах начинается обращение к каждому индивидуально. Человек индивидуализируется, человек получает возможность развиваться как личность, а это означает, что трансформируется эгрегориальное кармическое клише, что как бы степень влипания человека в общие программы уже за, ну, хоть в чем-то зависит от него самого. То есть если он желает, если он прилагает к этому усилия, то он может получать большую степень личностной свободы и находиться в меньшей зависимости от эгрегоров. Но пока это вот только так, вот появляется такая возможность. Еще далеко не, мало кто этой возможностью пока пользуется. Но параллельно с усилением индивидуализации и идут процессы усиления эгрегориальности. На Земле появились первые империи. Хотя само слово «империя» придумали римляне, то есть это было значительно позже, и означает это слово на латыни, означает оно «власть», по имперскому принципу государства стали складываться еще раньше. Ну, наверное, одна из первых великих империй зародилась при Кире Великом, я уже об этом говорила, значит, это Персидская империя. Значит, Кир Великий стал царем в 549 году до нашей эры, и всего за 30 лет персы из незначительного племени с окраин Вавилонии превратились в один из самых могущественных народов мира. И более 200 лет персидские цари находились на вершине могущества. Персы, естественно, были очень хорошими воинами. Они создали развитое государство. И огромная держава, разделенная, правда, на отдельные провинции, простиралась от Египта до Индии. В самые дальние ее уголки были проложены дороги, все покоренные народы исправно платили дань, налоги, подчинялись царским указам, в общем, все было объединено единой властью. Чуть позднее империи сложились в Китае, затем империя Александра Македонского, мы о ней немножечко попозже поговорим. Затем Римская империя. Имперский способ организации эгрегора отличается тем, что, как у всех предыдущих вариантов, что точка власти этого эгрегора находится значительно глубже. Поэтому, значит, можно достать значительно больше материала нижних зон. Можно самим внутри этого эгрегора производить гораздо больше материала нижних зон. Особенно материала, который эгрегорами ценится больше всего, это материал 10 и 14 зоны. И, естественно, количество и качество материала в этих зонах, уже в самих зонах, очень сильно меняется. Появляются другие формы рабской зависимости. Появляется другая, так сказать, ненависть, другие формы злобы, другие формы, сказать, агрессии. То есть очень много новых нюансов. С одной стороны, то есть эти качества очень усиливаются, но с другой стороны, такое заглубление крупных эгрегоров дает возможность доступа и работы в новых пространствах, в слоях камня и даже в слое магмы. То есть появляются, при человечестве появляются новые возможности. Мне хочется отдельно немножечко поговорить о метакультуре Древней Греции, потому что она сыграла во всех происходящих событиях совершенно уникальную роль как бы все крупные метакультуры того времени играли определенные роли, но Древняя Греция – это роль совершенно особая и очень важная, и, собственно, и до сих пор очень важно то, что было сделано. Через эту метакультуру было проведено и опробовано там, в ней, такое количество идей, совершенно новых для своего времени, как никогда раньше и, по сути дела, никогда потом. Причем многие идеи, которые были уловлены этой метакультурой, сумели реализоваться уже как бы не на модели, а как следует, лишь через несколько тысячелетий. Ну, например, демократическая форма правления, которая была опробована в Афинах на, кстати, очень небольшом количестве народу, и потом приобрела актуальность только через 2,5 тысячелетия. Прежде всего, через греческую метакультуру удалось совершенно по-новому организовать спуск воплощения сущности верхних зон. Значит, ну, это было связано с тем, что, как я уже говорила в прошлый раз, через греческую метакультуру удалось достаточно успешно провести многие компоненты тока сознания, и основной канал, осевой канал этой метакультуры, он был в достаточно большой степени насыщен элементами сознания и был многомернее, чем в других метакультурах. Поэтому сущности верхних зон рождения получили возможность как бы проецировать себя в более плотные слои более адекватно. Значит, как это происходило? Если раньше для сущностей, идущих из стабильно-трансцендентного, стихийно-статического, даже из мутабельного слоя, возможность проецирования себя была только одна, как бы они выделяли какое-то одно вот подмножество из многомерного своего тонкого тела, и то есть как бы только один аспект себя, одну какую-то программу, и ее уже спускали вниз, ее уже как бы проецировали, то в Древней Греции стало возможно делать проекцию более целостную. То есть как бы целиком всю задачу, всю программу путем нескольких последовательных просто как бы вот проекций вот так вот как бы постепенно ее сужать до уровня тоники, то есть до пятимерности, до уровня матрицы эго, до уровня затомиса. Значит, таким образом, в чем здесь было преимущество этого способа? Прежде всего, таким образом значительно точнее передавалась сущностная программа, и когда матрица эго отражалась и на основе этого отражения строилось кармическое клише личностное, было гораздо проще это личностное кармическое клише сопрягать с сущностным кармическим клише. То есть, собственно, вот то, что мы с вами все время пытаемся делать сейчас, вот, значит, уже в греческой метакультуре были предприняты попытки таких вот действий. Ну, по крайней мере, понималось, что это гораздо более эффективный способ воплощения. Сама по себе метакультура была устроена тоже необычно. Ее устройство отличалось от других метакультур. В период своего расцвета древнегреческая метакультура обладала огромным затомисом, очень мощным, и обширным эдемом, Эдема, как вы помните, уже находится на уровне астрального пятого слоя, вот в этом вот материале, то есть близко к физическому плану. Причем границы между ними плотной не было. Граница между ними была достаточно хорошо проницаема. И образы богов Древней Греции строились первоначально из чистого фантомного материала белой луны, пропитанного энергиями сознания. То есть это был как бы такой, все-таки это был суррогат, конечно, пятого слоя, но суррогат очень близкий к тому, что вот было бы правильно. То есть это было как бы наиболее адекватное приближение вот к правильному материалу. Причем внизу Эдемов, как раз там, где Эдемы уже переходили к различным человеческим слоям, как раз граница была достаточно плотная для того, чтобы черные фантомы не могли бы забрасываться туда, не могли бы вот портить вот этот вот чистый материал. Значит, с одной стороны, это было так, но здесь были определенные издержки, то есть эту как бы чистоту удавалось соблюдать за счет, еще раз повторю, плотной границы, но эта же плотная граница препятствовала прохождению энергии сознания в обычное нормальное человеческое сознание. То есть обычные нормальные люди, те, которые не дотягивались высоко, они по-прежнему были от энергии сознания изолированы, ну и, собственно, жили, как жили до того много тысячелетий, и многие до сих пор так живут. Поэтому существовала особая умственная элита, так сказать. Например, философские школы в Древней Греции, которые пользовались сознанием, развивали науки и искусство. А остальной народ общался с богами примерно так же, как в других местах. Огромное значение в Древней Греции имело развитие науки как таковой. В Древней Греции впервые наука появилась именно как наука. Человек стал активно познавать законы физического мира и осмысливать их. Именно включилась работа сознания. И это имело очень важное значение, потому что одной из задач, которая стояла перед метакультурой Древнего Египта, задача, которая решалась Пифагором и его последователями пифагорейской школы, это была задача произвести запись в сокровенную книгу, куда должно было быть записано именно знание основных принципов, по которым шло развитие многообразных форм алис. Собственно говоря, вот знание о том, что и как происходит в физическом плане алис. И в результате, мы можем констатировать, что исследования греческих ученых, древнегреческих ученых за 500 лет до нашей эры примерно, заложили основы почти что всех современных наук. И биологии, и медицины, и математики, и философии, и астрономии. Соответственно, у людей началось активное формирование тонического тела. Люди стали думать достаточно чисто, достаточно абстрактно, некоторые, по крайней мере. Кроме того, в Греции очень активно развивались изящные искусства разнообразные, развивалось и зодчество, и архитектура, и изящное искусство. И искусство выполняли другую очень важную роль, помимо всего остального. Прежде всего, театр и поэзия занимались, воспитанием чувств. То есть формировали астральное тело человека, то есть астральный материал структурировался, астральный материал становился более организованным, более дифференцированным. Ну и мы все знаем, что в Греции огромное значение придавалось культуре физического тела, физкультуре, физической культуре. Именно там, в 700 каком-то там году до нашей эры, были проведены первые Олимпийские игры. То есть большое очень значение уделялось и совершенствованию физического тела. То есть конечной одной из целей греческой метакультуры было построение гармоничного человека, то есть человека, имеющего развитые, гармонично развитые тела, астральное, тоническое, физическое, ну и, соответственно, эфирное. Но еще раз повторяю, все это было доступно далеко не всем, а вот так вот уж в комплексе вообще очень немногим. И эти программы, естественно, встречали очень большое сопротивление окружающей человеческой среды. То есть народ жил по обычным человеческим программам, с обычными человеческими отклонениями, от которых избавляться он совершенно не желал. И поэтому было много всяких несчастных случаев, скажем так. Ну, скажем, всем известна история с Сократом, который по приговору суда вынужден был умереть, покончить с собой, выпил яд. Потому что народ совершенно не понимал, что происходит. Та демократия, о которой я уже говорила, она возникла около 510 года до нашей эры, и сколько-нибудь долго она просуществовала лишь в Афинах. А Афины в те времена были очень небольшим городом. При этом демократия тоже с нашей теперешней точки зрения, конечно, была очень усеченная, потому что принимать участие в голосовании могли только полноправные граждане, только мужского пола. Ни женщины, ни рабы, ни иностранцы голосовать не могли. То есть в Греции при всем ее просвещении, при всей ее изысканности, в это время существовало рабство, и всем это воспринималось как совершенно обычная история. Значит, затем Афины были завоеваны более агрессивными спартанцами, жителями Спарты. Ну, а спартанцы вообще никаких высоких идей перед собой не ставили, и превыше всего ставили силу, выносливость, мужество и всяческие воинские доблести. Все это в конечном счете привело к тому, что под влиянием, под натиском очень плотных и агрессивных соседей, греки практически всю свою историю воевали, и в свое время, кстати говоря, они очень воевали с Персией, и между собой воевали. В результате эгрегор очень сильно сжался с боков, вот эта прекрасная такая, вот так прекрасно выстроенная метакультура, она в прекрасном таком виде просуществовала очень недолго, потом эгрегор стал сжиматься, и произошел прорыв черных фантомов вверх через эту границу, в Эдемы, и те образы богов, которые были построены из чистого материала, и в которые очень легко было входить высоким сущностям и через эти образы действовать. Значит, эти образы стали загрязняться и утяжеляться. Ну и, собственно говоря, Древний Рим, который унаследовал практически всю греческую, все содержимое греческой метакультуры. Рим уже в таком плотном виде это все перенял. Ну и дальше сам уже, будучи вообще метакультурой плотной, у себя уплотнил все это еще больше. Знание же оказалось вытесненным тоже, чистое знание, вот это высокое знание, высокие науки, высокая философия оказались вытесненными в Унцраор, образовался специальный Унцраор, который стал эти знания собирать. Но на форме эти знания почти что утратились. Ну, например, многие труды Аристотеля дошли до нас только более чем, ну, для последующих поколений я имею в виду, только через более чем через 1000 лет, и то благодаря арабской культуре. То есть вот сейчас почти что все труды Аристотеля, которые известны, они известны в обратных переводах с арабского языка. То есть на греческом языке почти что их практически не осталось. Либо пересказы, либо вот только в переводе. Интересно, что в период своего расцвета греки, хотя и вынуждены были постоянно воевать, между собой воевали отдельные полисы, и против внешних врагов приходилось много воевать, но захватнических войн сами они практически не вели. Они предпочитали мирно колонизировать окрестные земли, создавая там свои полисы и насаждая свою культуру и свой образ жизни. Им, правда, приходилось конкурировать с финикийцами, которые, как я вам в прошлый раз рассказывала, по всему Средиземноморью создавали свои тоже колонии. Но, тем не менее, там, где грекам удавалось прижиться, там они осваивались, строили свои города, жили в течение очень долгого времени, и поэтому очень многие народы получили, так сказать, прививку древнегреческой цивилизации. Практически по всему Средиземноморью, по всему побережью Средиземного моря, практически по всему побережью Черного моря, даже в Крыму, как мы знаем, до сих пор там есть остатки древнегреческих поселений. Таким образом, значит, культура Древней Греции как бы так постепенно прививалась в разных местах. Хотя процесс этот на самом деле был еще более интересный, еще более сложный. В еще большей степени греческая культура распространилась благодаря Александру Македонскому. Александр Македонский в 323 году до нашей эры создал огромную империю, которая простиралась от Греции через Малую Азию до Индии. Он провел в военных походах 11 лет, пройдя при этом 32 тысячи километров. Во время походов он оставлял в покоренных землях своих людей, он поощрял браки своих солдат с местными жителями, поэтому он распространял не только культуру, но и генофонд. Правда, после его смерти, а умер он очень рано, он умер в 33 года, вся его империя очень быстро развалилась. Сначала отделились отдельные провинции, потом все это стало расползаться все дальше и дальше. Ну и вскоре Древняя Греция утратила все свое величие. Что самое интересное, что на самом деле деяния Александра Македонского на тонком плане были не менее масштабны, а может быть даже и более масштабны, чем на плане физическом. И даже более того, я бы сказала, что его действия на физическом плане, то есть все эти его завоевательные походы, они во многом диктовались именно определенными метаисторическими задачами. То есть это был деятель, который выполнял очень важные метаисторические программы. Кстати говоря, сам Александр Македонский, как известно, был учеником Аристотеля. И в походах его сопровождало множество греческих ученых и философов. Таким образом, хотя и предельно жестким способом, но в материале многих эгрегоров и метакультур были посеяны семена идей, семена высоких идей, которые иными способами никак не могли в эти метакультуры проникнуть. Если вы помните, я в прошлый раз вам говорила, что к этому времени границы метакультур очень уплотнились, и на уровне тоники были почти что непроницаемыми, то есть обмен идеями между метакультурами был очень затруднен. Идеи могли, новые идеи, такие крупные идеи могли в метакультуру проникать только сверху, что тоже было связано с очень серьезными проблемами. Значит, поэтому вот этот посев семян идей был очень важен. Но мало того, что эти идеи были посеяны, благодаря вот этому самому внедренному генофонду, те метакультуры, куда, или эгрегоры, куда, или этносы, куда вот эти новые люди попадали, потомки греков, метисов, скажем так, древних греков, то есть эти этносы получили, имели возможность порождать тех людей, через которых эти идеи со временем смогут прорасти. Ну, так в конце концов и получилось. И вот, так сказать, самое такое вот прекрасное проявление этого всего было, это расцвет арабской культуры в конце первого тысячелетия нашей эры. Это был такой совершенно необыкновенный, очень быстрый, к сожалению, достаточно короткий взлет культуры, но очень мощный, необыкновенно мощный. Вот именно там эти семена очень успешно проросли. Но вот прошло больше тысячи лет, пока это все случилось. Вот. Ну, это вот очень коротко, так на пальцах, про древнегреческую, про метаисторическую роль культуры Древней Греции. Основным преемником древнегреческой метакультуры, причем самой ее плотной и, так сказать, плотской части, стала Римская империя. К концу первого тысячелетия до нашей эры, ну то есть вот как раз к моменту рубежа эр, к Рождеству Христову, римляне подчинили себе практически все Средиземноморье. Я сейчас не буду подробно вдаваться в историю Древнего Рима, это нас очень далеко уведет. Значит, ну вот просто основные моменты. Значит, римляне подчинили себе все Средиземноморье, и Иудея, где планировалось пришествие Христа, была к тому моменту одной из римских провинций, которой управляли римские наместники. Но это все, я надеюсь, вы знаете. Значит, сейчас я расскажу о, собственно, том, как проходило пришествие Христа, как проходил ток этериоцефала. Но сегодня я это расскажу очень конспективно. Это очень трудная тема, прежде всего, очень трудная энергетически, поэтому за один раз я боюсь, что мы с вами ее просто не потянем. Поэтому На следующем занятии я к этой теме снова вернусь и дополню, начну. Если на следующем занятии я буду рассказывать уже про рождение христианства как такового, как метакультуры. Вот. И опять я вернусь к теме рождения Христа, потому что это событие такого масштаба, которое просто невозможно вместить в человеческим сознанием. По мере того, как приближается эта самая спица времени, в мире растет напряжение, колоссальное напряжение, особенно в Средиземноморье. И все иерархические усилия направлены на реализацию прохождения тока этериоцефала. Вокруг канала создается силовое поле, то есть все слои уже подготовлены во всех слоях, от самого верхнего до самых плотных уже подготовлен необходимый материал, подготовлены иерархии, подготовлены сущности, все выстраиваются. И воплощение уже приходит или готовится прийти все сопровождающие лица, то есть все те, кто должен обеспечивать выполнение миссии Христа из физического плана. Это все участники последующей мистерии, которая описана в Евангелии. Это апостолы, ученики, женщины, которые окружают Христа, враги, потому что те, кто выступал против Христа, это тоже участники, они тоже играют определенные и очень важные роли. Все они подготавливаются. Еще раз повторяю, что некоторые уже воплощены, некоторые приходят в воплощение практически одновременно с Христом, как его ровесники. Но уже все кармические связи завязаны, все установлено, все подготовлено. Само прохождение тока начинается примерно за 12 лет, условно говоря, по нашему времени, за 12 лет до Рождества Христова. То есть это ток касается самых верхних, самых тонких слоев. А на физическом плане прохождение тока инициировано конкретным событием, и это событие рождения Богоматери, рождения Девы Марии. Это сущность первой зоны, то есть, по сути дела, через ее рождение, то, что ее удалось воплотить, этим самым Алис дает сигнал о готовности. И ток этериоцефала внешне по отношению к Алис, то есть Алис его готова принять. В небесах прохождение этого тока тоже инициировано определенным событием. Там это комета Галлея дает сигнал, включает ток. В это время Иисус и некоторые его сопровождающие еще находятся в специальном пространстве Затомиса. Там создано специальное пространство предрождения, где подготавливаются их тела. И по мере увеличения силы тока, по мере того, как ток начинает проходить через верхние слои, Иисуса начинают одевать в соответствующие тела. Он начинает связываться с этими телами. И когда ток достигает границы мутабельного и тонического слоя, то есть когда ток проходит стабильно-трансцендентный стихийно-статический и мутабельный слой, Иисус получает физическое тело. К этому моменту уже для того, чтобы удерживать этот поток, нужно присутствие его в физическом плане. И затем он уже начинает собирать весь набор тел, привязывая к эфирному телу, связанному с физическим. И прохождение тока по тоническому слою – это время детства и юности Христа. В это время формируется его собственное тоническое тело, хотя в то время он еще, конечно, поток во всей полноте не вместить не в состоянии, и прохождение этого потока обеспечивается иерархиями, и большую роль здесь играют унии, сущности делания. И в это же время унии начинают трансляцию материала для записи в книгу. Иисус должен тоже произвести очередную запись, по этому каналу должен провести, по этому каналу должна произойти запись в книгу. Но пока просто этот материал доставляется в канал, как бы запоминается там. А на форуме это события, тоже известные благодаря, правда, апокрифическим Евангелиям, это обучение, которое юный Иисус проходит у мудрецов разных стран. По преданию, начиная с 12-летнего возраста, Иисус отправляется странствовать, и странствует до 30 лет, и за это время он посещает очень много разных стран, очень много разных мест эзотерически важных, где ему просто передается тот опыт, который в тех или иных метакультурах или в тех или иных эзотерических группах специально для этого времени был собран. В частности, он побывал, это точно известно, он побывал в Сирии, мы говорили об этом месте, если вы помните. Он побывал в Индии, он побывал в Персии, он, в общем, практически во всех важных местах он побывал, и везде он обучался, то есть на самом деле просто канал вбирал в себя эти знания, вбирал в себя эту информацию, и она обрабатывалась энергиями сознания. Тридцатилетие Иисуса, то есть как раз конец периода обучения, конец странствий, тридцатилетие Иисуса ток достигает астрального слоя. В 30 лет Иисус начинает проповедовать. Начинает проповедовать иудеям, приступает к выполнению своей миссии на форуме. То, что вот, явное, то, что мы, о чем мы знаем. И следующие 3 года, вот это годы активного проповедования, это, по сути дела, пробивание через астральный слой тока этериоцефала, через пятый слой, как бы конденсируется все возможное количество материала пятого слоя для прохождения этого тока. И происходит проход, все-таки проход в подзеркалье. Идет преодоление сопротивления среды. Опять же, в Евангелии очень подробно описано, с какими сложностями и с каким негативным отношением Иисусу приходится сталкиваться в своей проповеднической деятельности. Ну и, наконец, когда ток, пройдя через уровень пятого слоя, доходит до 4-го слоя уже, значит, здесь оказывается, что физическое тело Иисуса просто не выдерживает этого напряжения. Тело начинает, если можно так выразиться, гореть. Поэтому приходится остальную часть задачи заканчивать уже с потерей физического тела, то есть после смерти. Поэтому самые плотные, во-первых, происходит мистерия смерти, вот это одно из самых важных событий, смерть, воскресение, вот все вот эти вот истории, значит, и затем Значит, начинается такая тоже очень важная часть, то, что называется «Сошествие Христа в ад». Это тоже как бы организуется специально, и специально организуется, так сказать, позорная казнь, позорная по законам еврейской метакультуры, еврейского эгрегора точнее, для того, чтобы он был полностью развязан с еврейской метакультурой, чтобы ничего его не держало, чтобы он как бы был, чтобы он оказался в самом низу, так сказать, с ворами и разбойниками, чтобы он мог дойти до самой нижней точки. Ну и, собственно, из всех учеников и апостолов, единственный, кто его смог до этого места сопровождать, это был Иуда. Это тоже как бы специально вот вся эта мистерия была организована с предательством и с прочими ужасами, потому что в одиночку, даже так глубоко, и именно так глубоко дойти было невозможно. Я в следующий раз еще вернусь к этой теме, как я уже обещала. Я надеюсь, что те из вас, кто Евангелие не читал или плохо помнят, освежат в памяти, или просто прочитают, узнают, чтобы как бы, ну, вот был у нас какой-то уже такой предмет для разговора, чтобы было, всем было понятно, о чем я говорю. Ну, хотя я надеюсь, что, в общем-то, вы, наверное, почти что все читали, помните. Вот. Так что к этой теме мы еще вернемся. А сейчас мы с вами просто как следует, очень подробно и внимательно промедитируем. Медитировать мы будем на 18-ю зону и заодно захватим 10-ю и 14-ю. Потому что в тот период времени, о котором я говорила, с этими двумя зонами произошли большие изменения. Ну и мы их так чуть-чуть сейчас пошевелим. Значит, на 18-ю зону мы будем медитировать с дополнительным зодиакальным током, током УНИТ. Ну, как вы помните, его у нас в изначальном, в нашем вот списке токов 18-й зоны его нету. Это как раз тот недостающий ток, который не проходил через 18-ю зону, ну, в силу вот там, разных процессов, в силу ущербности самой этой зоны. И добавление этого тока, оно просто позволяет восполнять энергетическую нишу этой зоны. Поэтому мы сейчас будем медитировать с этим током. Так, ну и кроме того, мы, естественно, добавим токи Лаас и снизу добавим ток Авис. Так, внимание, внимание. Единица. Плас. Рон. С. Унит. Крон. Так, вот сразу должна сказать, что поскольку очень многие, ну практически все вы так или иначе с христианским эгрегором соприкасались, очень у многих прямо на входе стоит определенный как бы фильтр такой, как дуршлаг. То есть вы так настроены изначально, что вы, то есть, в принципе, вы эти токи берете и берете их с большим удовольствием, но вы отфильтровываете те составляющие этих токов, которые эгрегор христианский считает нужным проводить. И очень много остается за пределами. Так, вот так. Убирайте все свои христианские наработки. Убирайте. Мы о христианском эгрегоре, как об эгрегоре, будем говорить в следующий раз. Будем говорить о том, что должно было быть и что получилось в результате. И почему оно получилось так. Но уже сейчас вот видно. Так, еще раз. Единица. Плас. Рон. С. Унит. Крон. Двойка. Плас. Рон. С. Унит. Крон. Ой, и на двойке тоже столько стоит всяких концепций, мысли, форм, перегородок каких-то, парадигм. Тройка, плас, рон, с, унит, крон. Четверка, плас, рон, с, унит, крон. Пятерка, плас, рон, с, унит, крон. Шестерка, плас, рон, с, унит, крон. Семерка, плас, рон, с, унит, крон. Так, теперь нижние зоны. Семерка. Церс, унит, крон, оун, кин, эох. Шестерка, церс, унит, крон, оун, кин, эох. Пятерка, церс, унит, крон, оун, кинь, эох. Четверка, церс, унит, крон, оун, кинь, эох. Тройка, церс, унит, крон, оун, кинь, эох. Двойка. Церс, унит, крон. Оун, кинь, эох. Единица. Церс, унит, крон. Оун, кинь, эох. Так, теперь токи сверху проводим. Единица. Церс, унит, крон, оун, кинь, эох. Двойка, серс, унит, крон, оун, кинь, эох. Тройка, церс, унит, крон, оун, кинь, эох. Четверка, церс, унит, крон, оун, кинь, эох. Пятерка, церс, унит, крон, оун, кинь, эох. Шестерка, церс, унит, крон, оун, кинь, эох. Семерка, церс, унит, крон, оун, кинь, эох. Так, теперь 18-ю проводим снизу. Авис, авис, семерка, авис. Рон, с, унит, крон. Шестерка, авис, рон, с, унит, крон. Пятерка, авис, рон, с, унит, крон. Четверка, авис, рон, с, унит, крон. Тройка, авис, рон, с, унит, крон. Двойка, авис, рон, с, унит, крон. Единица, авис, рон, с, унит, крон. Ну, заканчивайте. Вы знаете, у нас еще ни разу не было, чтобы так плохо проходил ток. То есть настолько у вас у всех взаимоотношения с христианским эгрегором разные. То есть практически нету никого, кто был бы свободен от каких-то отношений. У кого-то хорошие, у кого-то плохие, у кого-то такие-сякие, но... У всех просто вот настолько, вот на каждой чакре, на каждом уровне, на каждом теле, вот прямо вот в какие-то жесткие включения. Очень трудно. То есть вот очень многие составляющие тока просто блокируют, причем у разных людей по-разному, но у всех так или иначе, вот просто. Так что вот подумайте на эту тему и поработайте с 18-й зоной и с христианством. Вообще, как бы подумайте вот на эту тему, почитайте, опять же, почитайте Евангелие, причем вот подумайте очень внимательно о том, что вот там написано, чему учил Христос и чему учат там батюшки в церкви, например. Вот. Или что вы сами думаете, как бы вообще, как вот, чему вас научили. Вот. Так что вот очень правильно, что мы в следующий раз к этой теме еще вернемся, потому что очень тяжело, очень тяжело. Все.